Прошлый год минул с той поры, как Кришна похитил у пастушек одежду, и вновь в лесу Вриндаван, наступила благодатная осень, когда стихают ветры, когда леса наполняются запахом жасмина. Реки и ручьи замедляют свой бег и блестящими полосами покрывают ночную землю. В одну из таких ночей на звездном небосводе блистала царь-звезда Луна, и лучи ее серебристым сиянием освещали рощи. То была одна из лунных ночей, в которые забываются все горести людские и все заботы. Так затихает в сердце любимой боль разлуки, когда возлюбленный возвращается к ней издалека. Сбылось то, что еще год назад обещал Кришна влюбленным в него пастушкам. В эту ночь высоко в Поднебесье сияли серебряные звезды, как светлый лик богини удачи глядела на землю луна, соперница белых лотосов. Воздух был напоен благоуханием жасмина, и сладкие звуки свирели Кришны поманили пастушек к радости, любви и счастью. Всех девушек, непорочной красотой которых любовался сын Яшоды на берегу Ямуны, давно повыдавали замуж, и у них уже народились дети, но едва услышали они призывные напевы Кришны, как вновь сердца их оказались в плену у неотразимого Кришны. В тот час пастушки еще не почивали, еще не кончены были их дневные хлопоты, еще много было у них работы. Одни кормили своих детей грудью, другие сушили на очаге пшеничные зерна, подавали еду своим отцам, мужьям и братьям, прибирали в хлеву за коровой. Третьи прихорашивались к ночи, красили губы, румянили щеки, клали тени на веки. Но когда они услышали дивные звуки флейты, доносившиеся из леса, то все сразу, будто сговорившись, прервали свои труды и, забыв про детей, мужей и близких, устремились к заветной роще. И так торопились пастушки навстречу с Кришной, что роняли на берегу и одежды, и украшения. Отцы, мужья и братья попытались вернуть их, но пастушки даже не оглянулись, будто не ведали никогда ни обязанностей, ни долга. Так велика была власть Кришны над их сердцами, так сильна была их любовь к сыну Яшоды. Те же, кто не смог вырваться из своих домов навстречу возлюбленному, закрыли глаза и представили себя в его объятиях. И невозможность свидеться с Кришной обратилась для пастушек болью столь жгучую, что в этом огне сгорели все их прошлые прегрешения. А в блаженстве от мысленного созерцания возлюбленного они исчерпали и свои благие заслуги. Высший дух, владыку мироздания, пастушки полагали своим земным любовником, и это соитие с ним, пусть мысленное, пусть неправедное, вызванное вожделением, освободило молодых женщин от оков бренного мира, потому и оставили они свои бренные тела. Парикшит спросил, «О, мудрец, если пастушки видели в Кришне своего любовника, но не высшее существо, как могли они, терзаемые плотскими страстями, вырваться из круговорота перерождений?» Блаженный Шука отвечал, «Я говорил тебе прежде, что запредельные обители достигает всякий, кто непрестанно размышляет о Всевышнем, будь то с ненавистью, как царь Чедиев Шишупала, или с любовью, как женщины Враджи. Высший благодетель, вечный и неистощимый Господь Бог, не подвержен страстям. Он принимает в свою обитель всех, кто неравнодушен к Нему. Какие бы чувства ни питала душа ко Всевышнему, вожделение, гнев, страх, нежность, ненависть или благосклонность, она непременно достигнет соития с ним. Не мудрено, что Кришна освободил этих женщин от цепей рождения и смерти. В нем, нерожденном владыке всех тайных сил, ищет спасение всякий мудрец и отшельник. Ему обращают свои молитвы миряне. Он дарует упокоение всем страждущим. Когда пастушки прибежали в рощу, где Кришна играл на своей свирели, и разгоряченные, и взволнованные остановились перед ним, смущенно потупив очи, он сказал им: «Здравствуйте, красавицы! Что привело вас сюда в столь поздний час? Уж не случилось ли какой беды в ваших домах? Здоровы ли ваши родные и близкие?» Ночь так темна и так непроглядна, лес полон дикими хищными зверями, он сейчас неприютен и очень опасен для таких юных и прелестных женщин. Что будут думать ваши мужья и братья, матери и отцы ваши? Тревога за вас погонит их ночью из дома. Они станут вас искать повсюду. Может быть, вы забыли, каким бывает лес в ночную пору, и пришли взглянуть на эту рощу? Но вы уже видели его однажды, в ночное время. Благоуханные цветы украшали тогда деревья, лунный свет серебрил стволы и ветви, и тихий ветерок с Ямуны шелестел листвою. Не в диковинку вам эта роща в лунные осенние ночи. Так поспешите же домой, непорочные жены, к мужьям вашим, и должным угождением подарите им покой и радость. Дома вас ждут ваши дети, ждут коровы и телята. Ступайте обратно, подоите коров, дайте грудь малым детям. Впрочем, если вы прибежали ко мне, это вполне объяснимо. Все живое не чает во мне души. Все меня любят и ищут встречи со мною. Только я сам по себе, мне и одному вполне хорошо. Нет для жены ничего важнее, чем служение мужу и забота о детях. Первейший долг женщины – быть верной своему мужу и своему семейству. И если жена хочет быть вместе с мужем и на небесах после смерти, то пусть она всегда будет с ним и в этой жизни на земле и никогда его не оставляет. С искренним сердцем должна жена угождать боголюбивому супругу, даже если он недоброго нрава, стар, болен, глуп и беден. Здесь не «или», а все через «и». Нет большего зла на земле, чем измена супругу. Это тяжкий грех, и расплата за него бывает тяжкой. Осуждение, позор и несчастье – вот что ждет женщину за измену мужу, и нет изменницы пути в небесное царство. Так что ступайте домой к своим мужьям и детям, непорочные юные жены. Вам незачем убегать от мужей. Любовь свою вы можете высказать мне в молитвах и раздумьях, оставаясь наедине после дневных хлопот. Возвращайтесь же домой, лотосовокии, к вашим отцам, мужьям и детям. Здравствуйте. Святой Шука сказал: пастушки выслушали Кришну, не промолвили ему в ответ ни слова и стояли недвижимо, не поднимая глаз на сына Яшоды. Щеки их от горя и досады побледнели, сомкнулись алые губы, по щекам, смешавшись с сурьмою, потекли слезы, орошая груди, украшенные шафраном и цветами. Не говоря ни слова, пастушки тяжело вздыхали и рисовали на песке пальцем ноги непонятные узоры. Речи Кришны опечалили и обидели пастушек. С болью в сердце они стояли перед Кришною, склонив головы, потупив очи, и оплакивали в душе свои надежды. Слова их милого Кришны не сулили им ни радости, ни счастья. Все, что было у них, всем, что было у них, честью и домашним покоем, они пожертвовали ради свиданий с возлюбленным. И вот он признается, что ему не нужна их жертва. Пастушки молвили: «О, господин, отчего столь жесток ты с твоими рабынями? Бог любви давно уж пронзил наши сердца острыми стрелами. О тебе одном все наши помыслы, по тебе одному тоскуем мы. Только ты один нам дорог, ты наша душа, наш друг, наша любовь и радость. Мы все отринули, все ради тебя позабыли, лишь бы на миг коснуться твоих прекрасных стоп. О, Кришна, о непревзойденный знаток высшего устава, разве ты не о себе говорил, когда же выписал о долге женщины перед близкими? О, милый Кришна, разве есть у живого существа кто-нибудь роднее и ближе тебя? Смилостивись над нами, не отвергай нашу любовь. Просветленные мудрецы вверяют тебе свое имущество, тебя видят своим возлюбленным и душою своей души. Что проку в родных, мужьях и детях? Они лишь источник тяжких мук и страданий. Ты один сулишь нам отраду и забвение. Всесильные боги услышали наши молитвы и устроили нынче нашу встречу. Так будь же милостив к нам, лотосооки Кришна, не лишай нас надежды. Целый год, очень долгий год, наши сердца, наши руки были отданы дому и заботам о близких, а теперь они пленены тобою, о светлоликий бог любви Кама. Светлоликий бог любви Кама лишил их всякой силы, и ноги наши совсем ослабели, где уж им повернуть обратно? Да и что мы будем делать дома? Там теперь для нас все чужое. О, возлюбленный, на губах твоих таится услада, твоя улыбка, твои очи, твои напевы волнуют душу, пробуждают радость. Друг наш милый, если не искупаешь наши сердца в волнах ласковых напевов, что струятся с твоих уст, мы сгорим в огне разлуки с тобою, и все одно вознесемся к тебе на небеса, чтобы бархатным прахом лечь у твоих ног. О, лотосоокий, богиня удачи Лакшми ликует от счастья всякий раз, когда ты дозволяешь ей коснуться твоих стоп. Все любят тебя в лесу Вриндавана, все к тебе стремятся, даже дикие звери. Ты прогоняешь тоску, утоляешь печаль, веселишь сердце. Так можем ли мы думать о других мужчинах с тех пор, как увидели тебя? Даже богиня удачи, чьей милостивой улыбки домогается всякая живая тварь, богиня, которую ты вместе с кроткою Туласи приютил у себя на груди, мечтает гладить нежными руками лотоса твоих стоп. И мы, твои покорные рабыни, не мыслим большего для себя счастья, чем расстелиться пылью у твоих ног. Чтобы коснуться твоих стоп, мы оставили наши семьи и очаги. Не отвергай нас, о разгоняющий печали, позволь нам служить тебе, любоваться тобою, сопровождать тебя повсюду. О несравненный Кришна, твой взгляд, твои улыбки разожгли в наших сердцах огонь желания. Мы все твои верные рабыни, и только тебе одному преданы всецело. Какая женщина останется равнодушной, взирая на твои черные кудри, шелком не спадающие до самых плеч, твои сверкающие лунным светом серьги, гладь твоих смуглых щек, огонь бесстрашных очей, алые губы, с которых не исходит игривая улыбка. Кого не пленят твои руки, что подобны могучим пятиглавым змеям, широкие плечи и грудь, где навеки нашла прибежище богиня удача. О, любимый, нет женщины на земле и во всей вселенной, которая не нарушила бы ради тебя все запреты зачарованная твоею свирелью. Всякая живая тварь, коровы, птицы, деревья, антилопы, исполняется блаженство, едва ее коснется твой чарующий ласковый взгляд. От него и от твоей улыбки расцветают померкшие наши лица, румянятся щеки, разгораются очи. Мы знаем, что ты сам Бог милосердный, сошедший на землю, дабы уберечь от бедствий благочестивый народ Враджи. Как ты оберегаешь небожителей от нашествий мятежных демонов. Но, друг наш, знай, что нет для рабынь твоих большего счастья, чем... Но друг наш, знай, что нет для рабынь твоих большего несчастья, чем разлука с тобою, а утешить нас сможет лишь ласковое прикосновение твоей лотосной ладони к нашему горячему челу, к нашей истомленной груди. Святой Шука сказал: «Жалобные слова пастушек растрогали самодовольного властелина. Он приветливо улыбнулся и протянул им руки, приглашая их к хороводу. Веселые, счастливые, они завели вместе с сыном Ешоды танец под лунным ночным сиянием. Кришна выводил на своей свирели чарующие напевы, а влюбленные пастушки хором воспевали его красоту и доблесть. Его белозубую улыбку они сравнивали с луною на звездном небосводе, его поступь в танце с поступью павлина, его победы над демонами с подвигами вседержителя Вишну. Этой лунной ночью на берегу Ямуны господином был всемогущий бог любви с цветочным венком на челе, и юные пастушки, забыв про все на свете, славили его и величали. А затем Кришна увел пастушек из лесной рощи на прохладный песчаный берег Ямуны, где веял тихий благоуханный ветер, напоенный ароматом лотоса. Там сын Ешоды и пастушки снова водили хороводы, пели песни и дарили радость друг другу. Кришна по очереди танцевал с каждой пастушкой, крепко обнимая тонкий стан, гладя расплетенные волосы, прикасаясь к груди и округлым бедрам. Каждый он нежно улыбался, глядя в сияющие очи, говорил слова, полные любви и неги, весело шутил и смеялся. И каждой пастушке, упоенной любовью, казалось, что только ей дарит свою нежность Кришна, только с нею одною он танцует, только ей одной поет свои песни. И вдруг непомерная гордость обуяла пастушек, и в мыслях своих они уже казались себе самыми желанными и прекрасными на свете. Поступь их в хороводе стала горделивой, взгляд надменный, движения важные. Не понравилась Кришне эта перемена в подругах, и он, дабы усмирить их гордыню, незаметно скрылся от них в лесной чаще. Хари Кришна. Так, есть какие-нибудь вопросы? Так, есть вопросы, хорошо.
Там еще вчера был прямо.
Вчера был прямо вопрос?
По вчерашней главе, да.
По вчерашней главе? Так, смотрим, Игорь. Да. Так, тут много вопросов.
Много, да.
Как же быть теперь?
Много.
А что тут вот? Лекция 12.00. А еще выше есть?
Да.
Према раса. Однажды Абхирам Такур, да, это вот это? Простите, поделюсь еще одним.
Да, на вас Махараш, если можно, вопрос подловить.
Так, что это за обитель явился племенником Кришны, если они уже находятся в его высшей обители? Что имеется в виду в этой главе? В Кришна Сандарбхе. Джива Госвами подробно этот эпизод обсуждает. Он там использует логические сцепки. Он доказывает, что Господь показал своему народу свою формальную нишу и обитель, Царство Божие. Вриндаван – это высшая обитель Кришны. Почему? Потому что во Вриндаване Господь Бог раскрывается в максимальной степени. Когда мы такие, как мы есть, без прикрас, без масок, когда мы не способны контролировать себя, когда мы не можем сдержать свои чувства или не можем контролировать себя, мы проявляем все свое нутро. Мы такие, как мы есть на самом деле. Во Вриндаване Кришна не может контролировать свои чувства. Он пленен любовью его обитателей. И когда он не может контролировать свои чувства, он раскрывается полностью. Это естественно. И его народ как-то его попросил показать место, куда отправляются праведные души. Народ во главе с Нандой, зная, что они простолюдины, что они ослушались богов, спрашивают, какая судьба ждет тех, кто не повинуется Высшему, не повинуется богам. А Кришна говорит, что вам ничего не страшно. Я, так же, как я вас оберегаю от демонов, которые постоянно донимают враджу, так же я вас оберегу и от злой судьбы. И они спрашивают, а что значит добрая судьба? Если ты убережешь нас от злой судьбы, значит, ты уготовил нам добрую судьбу, куда отправляются праведные души. И Кришна всех их уводит в Царство Всевышнего, в духовное царство, Царство Божие. И они там, как туристы, смотрят и после возвращения говорят, ну и что? Ну что там так? Что мы там не видели? Все как-то дорого-богато. Что мы там потеряли? Тем самым Кришна показывает, что его непринужденная обитель влюбленным в него дороже, чем все богатства, власть, удача. Дело в том, что Господь не присутствует в Царстве Божьем. Он так и говорит, что В Царстве Божьем вы меня не найдете. Кто там правит? А там правит богиня удачи. Вот она там всем заправляет. Меня там нет. Удача там есть. Вам там всегда будет сопутствовать удача. Но я там вам не буду сопутствовать. А я живу в сердцах моих возлюбленных. Вот они туда спускаются. Естественно, они видят удачу. Удача их, им везде сопутствует. Во всем. Но Кришны там нет. И они... Кришна такое наваждение на них напускает. Они снова возвращаются к себе во Враджу. Они снова очнулись. Говорят: Господи, какой кошмар. Там было все, кроме тебя. И он им говорит: забудьте, как в Man in Black. Помните, люди в черном? Это Кришна. Man in Black — это кто? Это Кришна. Он им такой раз свет такой берет и оп, включил. Помните там в кино? И они все забывают. И они раз все и забыли. Говорят: Кришна, Господи, как хорошо. Нам на минутку померещилась какая-то ерунда. И снова они пошли в свой пастуший стан, где у них толком-то и жилища не было. Ну, не капитальное строительство. Хари Кришна. Так, это мы разобрались с вопросом приемы. Макс, я принимаю просто так. Макс, прошу понять меня правильно. Нет уж, это пусть вас прокуратура правильно понимает. А, обсудили. Простите, поделюсь. Что-то Према пишет. Простите, поделюсь. Према, ну, сколько ж можно делиться? Так. Ну вот, на самом интересном месте. Так, лекция 12. Артем Анчуков пишет: а Бухенвальд разве не был концлагерем? Конечно, он не был, как Освенцим, фабрикой уничтожения, являясь трудовым, который также назвали лагерем медленной смерти. Или это все одна из выдумок также? А то ведь даже песня была сочинена про Бухенвальд зачем-то. Артем, потрудитесь выражать свои мысли ясно. Потому что это большой труд понимать, что вы написали. При чем тут песня? Мало ли про что песни сочиняли. Вот вы лучше слушайте Филиппа Бедросовича. Вот он поет, что он морячка и маяк. Зачем-то ведь написано. Ну, по этой логике. Ведь даже песню написали про Бухенвальд зачем-то. Ну и про морячку и моряка тоже песню написали зачем-то. Так, давай. От Николая. Асуры победили, капитализм – это оно, что оно, кого победили асуры? Во Вселенной действуют две силы. Их иногда называют силы тьмы и силы света. В ведической традиции это суры – свет, и асуры – не свет, ну, тьма. Разница между ними, да, между ними постоянно происходит диалектическое противоречие. То одни берут верх, то другие берут верх. Разница между ними — боги или силы света, когда им угрожает опасность, обращаются к Всевышнему. А силы тьмы, в кавычках тьмы, когда им угрожает опасность, уповает на собственные силы. Все, больше разницы между ними нет. И правление, и государственное устройство у них одинаково. Хиранья-Кашипу, он долгое время правил Вселенной вместо Индры. И подданные были вполне себе довольны. Вы, может быть, имеете в виду не асуров, таких титанов. В греческой мифологии титаны – это враги богов. Боги живут на Олимпе во главе с Зевсом, с Индрой, а им противостоят вечно титаны. Титаны, поскольку они раньше появились, богов, они считают, что они должны занять власть во Вселенной. Точно так же в ведической философии асуры, они раньше появились, чем боги. Да. Но мать асуров, она младше матери богов. Вот такая, такая юридическая дилемма. Кто должен занять... Кто должен унаследовать богатство отца, если у него две жены? Сын старшей жены или сын, который раньше родился, но от младшей жены? Ответа очевидного нет, поэтому между ними постоянно происходит противостояние. Но Кришна говорит, они для меня все одинаковы. Это может быть для Брахмы, есть различия, но для меня они все одинаковы. Вот. Но их не нужно путать, этих вот асуров, титанов. Их не нужно путать с ракшасами. Да, ракшасы – это не сила тьмы, это не вселенские, не вселенское зло, а это оборотни. Они живут вполне себе на земле. По названию понятно, не могут принимать любое обличие. Вот эти вот самые оборотни, ракшасы, они постоянно нападали на Враджу. Собственно, сам Камса, дядя Кришна, он происходит от ракшасов, у него отец ракшас. И он водил дружбу с ракшасами, и когда его известили небеса, что он погибнет от руки восьмого ребенка своей сестры, то он своих друзей, ракшасов, направил на поиски этого самого младенца. И вот они принимали разные обличия оборотни. Обличие Путана, ведьма, Тринаварта, вихрь, Агасура, змей, Ариштасура и прочие всякие ослы, бык какой-то и прочие. Вот, значит, может быть, вопрос звучит так. Ракшасы победили. Да, ракшасы, они еще и людоеды, они человеческой плотью питаются. И победили ли они при капитализме? Ну, есть страна Раша, Ракша. Там они в 1917 году явно победили. Собственно. Тут речь идет, понимаете, вот этот период человеческой истории, который нам кажется каким-то значимым, с точки зрения богов, по шкале богов, ну даже не миг, а еще меньше. А мы придаем этому значение, мы, 1917 год, 1922 год, 41 год. Это даже не миг с точки зрения богов, с точки зрения времени. Кришна в Гите говорит, кто знает летоисчисление. Вот он говорит, Брахма живет столько-то, в дне, значит, столько-то лет своих, там, 100 лет. Эта его жизнь делится на... Эти годы делятся на дни. В каждом дне Брахмы что-то там 71 эпоха Ману. Ну, какие-то невероятные цифры, миллиарды и с нулями, еще с большими нулями. Вот он говорит, тот, кто это понимает, вернее, тот так себе представляет время, тот имеет реальное представление о времени. А вот это вот 55-й год, 56-й год, Олимпиада, это даже не время, это просто какая-то тень времени. И когда кто-то здесь завоевал власть, ну, завоевал власть через 300 лет, потеряет власть. И не так важно. Тут дело не в ракшасах, а дело в способах правления. Есть мудрое правление, когда жесткий властитель... когда исполнительная власть жесткая, но она согласует свои законы, свои нормы с мудрецами. Это самое идеальное, это идеальное правление. Когда власть презирает мудрецов, презирает мыслящий класс, она сохраняет свою жесткость, но уже делает это бездумно. Потом власть жандармов, власть имущих, сменяется на власть денег, на власть капитала. А потом власть капитала сменяется на власть дураков. Шудры – это глупые дурни. Это ленивые и глупые. Они занимают низшую страту в человеческом обществе. Вот когда они начинают править, то нет ни закона, нет ни богатств, нет набожности. Вот все, что происходит, когда к власти приходят шудры. Когда большевики пришли к власти, то они отменили законы. Они сказали, а теперь действует революционная законность. Вот как мы хотим, так и будет. Хотим – расстреляем, хотим – не расстреляем. Нельзя было опираться на закон, потому что его не было. Они делают население бедное. Страна, которая была одной из самых богатых в мире, стала самой бедной. И до самого развала СССР покупал еду. В Канаде покупались там миллионы тонн зерна. Вот эти вот, они всегда хвалятся своей огромной территорией. Самая большая суша на Земле. При этом зерно... Хлеб покупали в Канаде, который по климатическим условиям ничем не лучше России. Они покупали зерно в Канаде до самого развала Советского Союза. Ну, шудры, они просто не умеют ничего делать, не умеют ни управлять, ни строить, ни зарабатывать. Они умеют только отбирать и убивать. Больше они ничего не умеют. Есть любопытная история, когда в США отменили рабство, то те рабы, которые получили свободу и пожелали вернуться на свою историческую родину, были снабжены деньгами, были снабжены какими-то благами цивилизации – и отправлены в Африку. Так образовалось государство Либерия. В Африке есть такая страна, называется Либерия. От слова «свобода». Те, кто получили свободу, были отправлены в Африку. Им дали страну Либерию. И оставили. Бывших рабов оставили. Через несколько лет туда возвращаются американцы и смотрят, что это рабовладельческое государство. Те рабы, которые приехали из Америки, имея какие-то знания, ну, больше, чем дикари, которые там в Африке, они этих дикарей пленили и заставили на себя работать. Раб, он всегда останется рабом. Неважно, ты его насильно пленишь или даешь ему свободу, он всегда останется рабом. Они думали, они обрели свободу, а они стали рабом своих рабов. Потому что теперь они должны плеткой понукать, законы вводить, следить за порядком. Они стали рабами. В душе они остались рабами. Вот такой опыт. Коммунисты то же самое. Они когда пришли к власти, они... Чем капитализм характеризуется? Это свобода обогащаться. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю, что так оно и есть. При капитализме производят и продают. Вот все, чем занимается общество при капитализме. Производить и продавать. Коммунисты, как антипод, они отбирают и раздают. Они ничего не производят. Они только отбирают то, что есть. Мы видим на примере коммунистических или шудрянских государств, что какое-то время они еще могут держаться за счет того, что отобрали и распределили ресурсы, заработанные при капитализме. Ну, например, Куба. Куба была раем на земле. Там были казино, туда миллиардеры, миллионеры ездили отдыхать. Приходят коммунисты, все богатства отбирают, среди своих распределяют. Это был 56-й год, проходит 50 лет, если посмотреть на современные картинки Кубы, машины 50-х годов, обшарпанные дома, нового ничего не построено, обшарпанные дома тех лет, люди в нищете, коммунисты не умеют производить, они только отбирают, убивают и распределяют. Поэтому тут речь не об асурах, а о способе правления. При капитализме власть имущие правят тобой с помощью обмана. Они тебя обманывают какими-то новыми штучками. Какие-нибудь гаджеты, джинсы. Ну, что-то такое привлекательное. Какие-то увеселения, клубы. То, что тебе внушили, что это тебе надо, теперь ты должен за это работать. Так устроен капитализм. А в капитализме рабы обмана, а при социализме рабы силы. Капиталист говорит, ты работай, и тогда ты получишь то, что хочешь. Коммунист говорит, ты работай, иначе я тебя убью. Вот и все. Разница. А и там рабы. Одни рабы кнута, а другие рабы пряник. Так, хорошо. Так, Игорь, на каких основаниях человек притягивается к тому или иному вероучению? Тундават. Игорь, ну это такой емкий вопрос. Кришна на него отвечает в 18 главе Бхагавадгиты. Он говорит, что есть три типа веры. В зависимости от состояния сознания, помрачения, суетливости или проясненности, человек выбирает себе веру, пищу, труд, надежду, кумира, в зависимости от состояния сознания. Состояние сознания формирует в том числе и вероучение. В целом, человек в принципе выбирает веру. Вернее так, человек верит, потому что это заложено в самой основе его бытия. Душа верит, Кришна говорит, душа не может не иметь веры. Вопрос только, во что она верит. И для чего она верит. всякое живое существо верит, потому что испытывает внутреннюю потребность ко благу. Благо это как вот в греческом тео или бог, это то же самое, что и благо. Бог это благо. Если ты ищешь сиюминутного блага, благо, которое продлится 1-2 дня, там, может быть, год, тогда ты выбираешь низшую веру, низшее вероучение. То вероучение, которое дает тебе надежду на скорые блага. Если ты веришь в благо средней продолжительности, ну, например, ты хочешь благо для следующей жизни. Одним словом, если ты хочешь благо в этой жизни, ты выбираешь себе вероучение в помрачении. Это вера в духов, призраков, в вождей, в земных кумиров. Если ты хочешь благо себе за пределами нынешней жизни, ты выбираешь веру в богов. Они тебе дают лучшую долю после этой жизни. Если ты хочешь благо неограниченное временем, неусеченное каким-то, какой-то протяженностью, то ты выбираешь веру во Всевышнего, в того, кто пребудет вечно. Вот по такому принципу. Какое благо ты хочешь для себя? Скоротечное, средней продолжительности или вечное? Вот по этому принципу человек выбирает. Но можно прочитать более предметно в Бхагавадгите, 18 главе. Так, утреннюю запись выложите, пожалуйста. Да просто из любопытства стрела Бога любви. Значит, вопрос. Стрелы Бога любви. Это прям так на санскрите? Да. Кама, Камадев. В нашей западной традиции это Амур или Купидон. Амур, да, это бог любви. Купидон у греков, Амур. Вот они стреляли в сердце. И стрелы любви пронзали, и сердце уходило в пятки. Так, Артем Анчуков. Если Всевышний ждет всех душ у себя и создал все для себя, то почему же тогда он говорит гопи, чтобы они возвращались, и что ему одному вполне себе самодостаточно? Почему он их не принимает в это время? Только из-за их земных долгов, видимо, мужей и детей, или все же это не является единственной причиной? Артем, вы этот вопрос задали немножко преждевременно, потому что в конце главы там описано. Описано, он с ними играет. Так, вопрос об асурах. Я имел в виду, что в наше время, в нашем мире, демоническая природа, похоже, правит. Но в Кали-Югу правит демоническая природа. Бхагава там начинается с того, что мыслящий класс того времени задумывается, а как наставить души, родившиеся в Кали-Югу, какое благо они для себя извлекут. У них, видимо, нет тех инструментов, которыми в другие эпохи пользуются люди. Это долгая жизнь, это высокий IQ, светлый разум, это способность к аскетизму, то есть терпеть лишения, и чистота. Все загрязнено. В Кали-Югу все загрязнено. Начиная от тела до окружающей среды, человек изнежен, вот даже один знаменитый певец, недавно Филипп Бедросович Киркоров, он из себя такой, на сцене, где-то там в полете на подвесном устройстве пел про какое-то мужество, и у него заискрились петарды за спиной. И ему немножко здесь это обожгло руку. Даже не обожгло, а прожгло рукав. У него рукав с такими как-то рюшами, с такими. Они, видимо, подгорели. И он там заверещал, как свинюшка. И попросил. Он такой весь у себя матч по 2 метра. Матч с большого ранчо. Ну, мачо с ранчо. И, значит, такой весь из себя мачо с ранчо. И там какая-то искорка его подожгла. И он, спустите меня, пожалуйста. Так что люди, они очень не терпят малых неудобств. И вот мудрецы, они задумались, как в этих ситуациях, в этой сложившейся ситуации им принести благо. Ну, говорят, написали они, что надо слушать рассказы о Кришне. Они пришли к такому выводу, что повесть о Кришне избавляет душу от всех страданий, от всех несчастий. Но это не отменяет влияние века Кали. Люди алчные, немилосердные, нечистоплотные, лживые, глупые. В Кали-югу это всегда побеждает. Как Шрила Сарасвати Такур говорил, мы не можем повлиять на погоду, но мы можем взять с собой зонтик. Мы не можем отменить дождь, то есть мы не можем отменить Кали-югу, но укрыться под зонтиком вполне в наших силах. И укрыться под зонтиком – это принять убежище у святого имени, которое, как мы сегодня читали, рассеивает мрак в эпоху невежества. Все-таки наше шудрианское государство имело некоторые достижения, например, индустриализация, авиапром, атомная энергетика, да и у многих ностальгии по стабильности. И, Николай, тут нужно разделять, при чем тут ностальгии по стабильности. Вы перечисляете плюсы шудрианского государства, а потом ностальгии, у кого-то ностальгии по стабильности. По логике вы должны были написать, да и стабильность тоже. Вот в этом перечне. Значит, что значит эти достижения? Например, индустриализация. Индустриализация была сделана американцами. Никакой советской индустриализации не было. Все объекты индустриализации, построенные в 30-е годы, были построены американскими инженерами. Их было завезено сюда по приглашению Сталина от 80 до 120 тысяч человек примерно. И все они, инженеры, руководили этой самой индустриализацией. Значит, да, кстати, после 1937 года, после 1938 года, большинство из них были отправлены в лагеря, и там отсидели или померли. Это что касается индустриализации. Авиапром. Ну, Сталин был союзником Гитлера, как известно. У них были очень тесные связи. По Версальскому договору Германии после 1918 года не имела права держать собственную авиацию. У них были ограничения. Армия не должна была превышать 100 тысяч человек. И вооружение должно было быть легкое, стрелковое в основном. Поэтому Гитлер и Сталин заключили договор между собой. Сталин предоставил гитлеровскому режиму свои территории, где немцы разрабатывали самолеты, вооружение не в Германии, а в Советском Союзе. В частности, в Липецке была летная школа для летчиков Люфтваффе, ну и вообще летные школы и для советских летчиков. Некоторые летчики Люфтваффе после первого года, они вспоминали, что мы летели и бомбили родное наше училище. Вот. И, соответственно, вся авиация, она была, значит, да, что же Сталин просил взамен предоставленных площадей у себя в стране, у Гитлера? Технологии. Технологии. Гитлер делился своими технологиями, в частности, самолетостроением. Но это все было уничтожено. Все самолеты Сталина, Советского Союза, были уничтожены примерно в течение 2 дней после нападения Германии на Советский Союз. У Советского Союза не осталось ни одного самолета. Все самолеты потом были дадены Сталину Америкой и Англией. До 43-го года советские летчики летали только на американских самолетах. Ну и потом тоже только на американских самолетах. Только в 43-м сделали такой Ил-2, такая летающая бронированная крепость. Собственная разработка. Так что о каких плюсах идет речь? Так, что у нас еще? Атомная энергетика. Ну, атомная энергетика, понятно, она была украдена. Атомная энергетика была украдена у американцев. В Америке в 53-м, если не ошибаюсь, казнили, или в 51-м, казнили супругов Розенберг. Они украли американские технологии и передали Советскому Союзу. Так. Хари Кришна. У Артема там, а я не вижу. Да, да, вот Игорь Анатольевич выкладывает. А, Вайшнай выкладывает. Это, конечно, эпично. Видите, какой крутой Бэтмен такой. Вот там что-то пошло не так. И внизу, видите, руки тянутся. Кубы скидывает. Ну, наверное, сейчас как-то восстановили, но она наоборот, да? Ну, при Фиделе Кастро это было ужасное зрелище. Это просто ужасное зрелище. Хари Кришна. Ну ладно, что, у нас больше нет вопросов? А я не вижу Артема. Филиппа Бедросовича? Да. Что может быть выше? Так, вопрос. Артем, если... А я же прочитал. Если Всевышний ждет всех душ у себя и создал для себя, то почему он говорит Гопи, чтобы они возвращались?
А, мы прочитали?
Да.
Да. Сейчас еще раз. Сейчас
он еще. А, спасибо, Маш. Да, поспешил с вопросом о гопе. Прошу прощения. Да, вот мне нужно выхватывать и делать скорых суждений. Кришна, он наслаждается преданностью, наслаждается восхищением, наслаждается вниманием своих возлюбленных. И он делает все, чтобы их сосредоточенность была только на нем. Он может отпустить шутку, может спрятаться, может выйти им навстречу. Все что угодно, лишь бы они только о нем и думали. Ну, такая психологическая игра, когда кто-то говорит: ой, я такой никчемный, я такой старый, больной. Он ждет, когда ему скажут: да нет, ты такой знаменитый, ты такой, такой хороший. И он начинает наслаждаться этим. Называется тщеславие от обратного. Вот Кришна говорит: да идите вы все к своим мужьям, для женщины нет большей добродетели, чем быть верной мужу. Они правильно они говорят: ну вообще-то ты наш муж, так что мы тебе и верны. А потом, куда мы сейчас вернемся? У нас теперь ничего и нет. Ну, немножко они тоже слукавили. Говорят: домов у нас нет больше, нас выгнали, детей нет, мужей нет, родителей. Вообще семья нас отвергла, куда нам еще идти? Мы ради мига удовольствия с тобой забросили вечную жизнь. Кришна так: ничего себе, вот это преданность. Ну ладно. И пошел с ними водить хороводы под луной. Так. Так, ну что, давайте закругляться, потому что... Вот, подождите, вот еще есть Назар. Дандават Махарадж, на днях вы говорили о крещении и термине инициации. А какой термин соответствует этому в санскрите? Это называется дикша. Значит, дикша или гайтри, то, что мы с вами называем инициацией в харинам, то есть в святое имя, это, так сказать, нововведение от Махапрабху. Махапрабху давал, или, так сказать, крестил в святое имя, как библейская история или история из Нового Завета. Был такой Иоанн Креститель, ну, собственно, Иоанн Инициирующий. Он жил на берегу реки Иордан. И вот к нему народ приходил и крестился у него, получал инициацию. И он как-то им сказал: я вас крещу водой, а придет тот, кто вас будет крестить именем, да, или что-то. Ну, какое духовное крещение вам даст. Я вас просто водой обливаю. Вот точно так же традиционно это дикша, это получение мантры Гайтри. Она известна, она в Бхагаватам есть. Такая у вайшнавов, это у Гауди вайшнавов это называется вторая инициация, а вообще это просто инициация. Но когда пришел Махапрабху, он крестил уже не в Гайтри мантру, а он крестил в святое имя, в мантру имени Кришны. Он ходил по городам и весям и всех призывал петь вместе с ним святое имя, а потом отсылал их обратно в свои жилища, и они продолжали петь святое имя. Он их крестил другой мантрой. А традиционно это мантра Гаятри. для вайшнава посвящение в имя – это главное, а посвящение в гаятри – это второстепенное. Вообще в гаятри стал посвящать заново спустя годы Махапрабху. После Махапрабху в гаятри стал посвящать заново Шрила Сарасвати Такур. Он эту гаятри мантру просто обесценил тем, что сам он из рода каястхов, это хотя шудры, но очень высокого положения. Но он стал людям давать гаятри мантру, причем без разбора, за что вызвал на себя бурю критики. В вайшнавизме от Шри Чайтаньи инициируют в имя Всевышнего, в мантру Хари Кришна. Но если требуется какое-то особое служение, например, на алтаре или какой-то умственный труд, связанный с чтением писаний, или какая-то иная обрядовая сторона, то учитель дает мантру Гаятри. Она второстепенна. Шридхар Махарадж сравнивает мантру Гаятри и Хари Кришну мантру с двумя кругами, с двумя окружностями. Вот Хари Кришну мантра, она это большой круг. А Гаятри мантра это маленький круг. Соответственно, Хари Кришну мантра может доходить до самых низов Вселенной, проникать в самые низы Вселенной и возносить на самый верх бытия. А Гаятри мантра, она дается тем, кто достиг определенного уровня, и возносится она тоже до определенного уровня. Возносится она до уровня освобождения. Когда душа достигла спасения, достигла освобождения, мантра Гаятри больше не работает, потому что там выше спасения, это самое спасение никому не нужно. Так Шридхар Махарадж объясняет. Инициация – это дикша. Хари Кришна, ну что, все тогда у нас сегодня?